Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Павел Гусев, главред газеты «Московский комсомолец» и глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Есть еще телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можете задавать вопросы. Вопросы по теме я зачитаю, и Павел Николаевич по возможности на них ответит. Давайте начнем со встречи Путина и Лукашенко. Долго она длилась. Половина документов, как говорят, все-таки была... Половина документов обсуждали за закрытыми дверями, а по итогам, используя дипломатический прием, вышли, пресс-конференцию устроили и по факту сказали, что есть что. Вы видите в этом действительно какой-то исторический прорыв? Или, по сути, ничего принципиально нового не произошло?
Я думаю, что ничего принципиально нового не произошло, хотя, конечно, поступательные шаги есть. Дело в том, что вот эти 28 договорных документов, это же не экономика в том виде, который многие думают. Это абсолютно пока только теоретические документы, которые создают базу или базис для дальнейших экономических элементов сотрудничества России и Белоруссии. Эти 28 документов – это теория. Это не экономика, это не бизнес, это теория того, что может произойти. Но мы всегда с вами как бы исторически уже знаем, что все переговоры с президентом Белоруссии, они достаточно специфические. Он часто соглашается. Даже сейчас, когда была пресс-конференция, Путин говорил утвердительно о многих вещах, а Лукашенко... расплывчато, что, ну, это надо еще обсуждать.
Ну, да.
То есть он опять оставляет за собой, ну, лазейку варьировать, уходить и не делать то, что, в общем-то, необходимо для действительной интеграции во всех отношениях и России, и Белоруссии. Почему так важно сегодня говорить о Белоруссии для России? Почему многие упрекая, может быть, даже и президента России, что он так все время с ним настойчиво работает, когда можно было, может быть, даже так, грубо говоря, пинком под зад давно дать за его все фокусы, которые он устраивал в течение последних лет. Дело в том, что для России... Белоруссия – это стратегическое направление. Прежде всего, стратегическое направление в плане безопасности и обороны страны. Если вы посмотрите на карту Белоруссии, она клином врезается в центральную часть Европы, рассекая так ее прямо чуть-чуть. И здесь после всех наших перипетий с Украиной, а я считаю, что... В 90-е годы мы совершили грубейшие ошибки в политике с Украиной и с многими другими соседями, когда мы на них обращали внимание и только такое, куда они денутся, все равно никуда не убегут, они все ну, завязаны на экономику и на политическое существование с Россией, с новой Россией. И абсолютно не занимались реально... ни развитием этих стран, ни тем, чтобы в этих странах и развивалась нормальная политическая ситуация. И как результат мы получили то, что получили. Сегодня даже та же Украина ведь и все ее разговоры о НАТО, будет они, она в НАТО или нет, но это очень опасное явление для России. По сути дела, ближние границы России становятся натовские, и мы категорически возражаем, об этом было несколько заявлений и президента, и министра обороны, и политиков, тех, кто занимается этими проблемами, что этого допустить не будет. И если Белоруссия будет интегрирована во всех отношениях, и в частности, и в вопросах обороны с Россией, то это, конечно, огромный фактор безопасности российских границ.
По поводу Лукашенко, вот в данном случае он же так себе позволяет себя вести, хотя, казалось бы, после прошедших событий он, ну, как многие политологи считают, он должен был просто вот сдаться уже, приехать в Кремль, говорить, делайте все, что хотите, пожалуйста, все, я ваш, больше никаких штатов, больше никакого Европейского Союза, Брюсселя. Вот. Но он, наверное, избирает такую тактику, потому что понимает некую уязвимость Москвы в каком плане? Лукашенко, он вот такой. Он понятен нам своей непредсказуемостью. А если кто-то после него, после Лукашенко, это не очень понятно вообще, что это значит для Москвы. Поэтому он выторговывает, наверное, дополнительно для себя какие-то преференции.
Совершенно верно. Я еще раз хочу повторить, с чего вот я начал, что для обороны нашей России, границ европейских, Белоруссия – это очень важный компонент, вообще очень важный. Второй момент, конечно же, для нас очень важно, чтобы в Беларуси не оказалась в ситуации Украины. То есть, когда Беларусь, по сути дела, становится территорией, куда, ну, Россия будет не вхожа, и политически это, конечно же, крайне
нежелательно.
Ну, это крайние меры, то есть этого допустить никто не может. Это все знает батька, это все знает президент Лукашенко. Он знает, какую существенную роль во внешней политике и внутренней политике России он играет. Он прекрасно понимает, что Россия пока не видит другого лидера, а может, пока его еще и нету, а может быть, так сказать, он и существует, но еще находится в таком зачаточном состоянии, что, так сказать, пока он придет, это время много уйдет. И чтобы Лукашенко не сотворил сверхглупости, а они уже были, если мы вспомним, по-моему, 2 или 3 года назад, он закидывал активно удочки в Европу, что он вот такой
открытый. Когда Карт отказался подписывать, 19-й год это было.
Не признал Крым как факт для того, чтобы иметь вот эту вот пешку или там полуферзя, там, который, так сказать, он использует до сих пор и до сих пор не признал. Но мы с этим миримся, насколько я понимаю. Для нас важнее сейчас не крымское признание от Лукашенко, а достаточно стабильное состояние страны. При том, что, конечно же, я думаю, что многие прекрасно видят, что нарушение прав граждан, политические нарушения в отношении политических партий, они существуют сегодня в Беларуси.
Насколько нам важно действительно вообще присутствует в обсуждении тем российско-белорусских отношений то, что произошло в последний год? То, как сажали Бабарика, то, как посадили Колесникову и Знака, то, как вот эти вот 450 обращений в ООН было по, значит, там пыткам, избиениям и так далее и тому подобное. Насколько это важно вот для нашего политического поля, с вашей точки зрения?
Если вы заметите, мы очень аккуратно, ну, я так сказал, в государственных пропагандистских материалах и в государственных заявлениях мы очень аккуратно относимся ко всем этим темам. Ну, мы не поддерживаем, но мы и не осуждаем. Мы все время повторяем, что это внутренние дела, и уходим чуть-чуть в сторону от этих дел. Мы не поддерживаем батьку и не говорим, что какой он молодец, что он оппозицию всю свою пересажал там таким образом ее ликвидировал или победил. Мы не говорим. Мы уходим в сторону, стараемся не задевать эту тему. Повторяю, это все делается только для того, чтобы не разрушить основную нашу позицию, потому что для нас Беларусь это стратегическое направление.
То, что касается теперь происходящего внутри Российской Федерации, Элла Памфилова накануне выборов говорит, что СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать, это я цитирую, в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности, равенства прав политических партий и кандидатов. Она добавила, что представители таких СМИ могут быть аккредитованы ЦИКом и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Вот за тот период, когда несколько изданий, в том числе и средств массовой информации, имеющих лицензию, получили такой статус, о чем это говорит с вашей точки зрения? Что это меняет в российской сфере массовых коммуникаций?
Ну, прежде всего, дело в том, что Элла Памфилова делает абсолютно правильное заявление, потому что эти средства массовой информации и эти журналисты, они не являются запрещенными журналистами. То есть никто эти средства массовой информации не запрещал. Та приставка обидная, приставка, ну, которая, конечно, не добавляет популярности, общей популярности, я имею в виду, может быть, в определенных направлениях это и есть популярность, но все равно для общественного лицезрения быть иностранным агентом, повторять это каждый раз после того или иного сюжета, что это все заявляет иностранный агент, конечно, это, ну, вообще, я бы так сказал, в кавычках, памятник надо поставить тому человеку, кто придумал вот этого иностранного агента.
Памятник в кавычках?
В кавычках.
Почему?
Потому что это, конечно, достаточно такая хитрая, глумливая ситуация, когда человек, понимаете, его же не называют дураком. Его не называют негодяем, его не называют, подонком, его не называют глупцом, его просто называют иностранным агентом. У нас психологически, в нашей стране, по крайней мере, иностранный агент – это личность достаточно, так скажем…
Сомнительная.
Сомнительная, и поэтому все, что говорит иностранный агент, воспринимается, я имею в виду, массой.
Ну, понятно.
Я же говорю о массовке,
кто потребляет эту информацию, давайте так.
Да, те, кто потребляет эту информацию. Конечно, они оказываются в ситуации достаточно смешной, глупой, и люди сторонятся и будут сторониться иностранного агента. Ведь те слушатели, а зачастую это или те, кто смотрит, или это читает, достаточно пожилые, средние, и для них иностранный агент – это, в общем-то, знаете, это как горячей смолой облить человек. Вот это то же самое, совершенно точно. И так, мы это проверяли, это, люди реагируют достаточно отрицательно на это. Поэтому, конечно, это, ну, очень такая для журналистов, конечно же, это убийственная вещь в какой-то степени. И мы в Совете по правам человека, я являюсь председателем комиссии в Совете по правам человека по свободе слова, защиты свободы слова и информации журналистов. Мы обсуждали эту тему, мы собрали и главных редакторов, и мы обсуждали тему вот этого закона, который вышел очень быстро, и, на наш взгляд, закон был несовершенен. Я рад, что и позиция ряда и депутатов, я знаю позицию некоторых людей и в администрации президента, и в Совете по правам человека, уже и в Госдуме есть такая позиция, что он был очень поспешный, этот закон принят, и в нем не учитывается ряд, очень важных моментов. Но если мы с вами берем предупреждение Роскомнадзора, вот если я сейчас, условно говоря, выругаюсь матом или, так сказать, что-нибудь сделаю очень неприличное, запрещенное законом, вам придет
предупреждение.
Не закроют вас, не оштрафуют, а предупреждение.
Да.
Вот в этом законе об инагентах отсутствует предупредительное. Человек мог не знать даже. Понимаете, вот мы с вами сейчас говорим, я вам назову какую-то фамилию, вы не будете знать, что это иностранный агент, предположим.
Понятно.
Вот. И вам придет сразу, что вот вы нарушили закон, назвали
там... Об иноагентах.
Вам должны предупредить. Товарищи, вы проверяете Гусева или проверяете еще кого-то, что он говорит, и тут же давайте как бы другую информацию, что это неправильно, что нужно называть так-то и так-то. Это предупреждение называется. Второй момент, очень важный, который здесь был не учтен, это то, что там нет никаких ни сроков и вообще ничего. Я в 93-м или в 95-м году получил какую-то международную премию. Мне ее вручали там и где-то еще. Я уже иностранный агент.
А что вам, в смысле, деньги дали?
Ну, я сейчас не помню. Или...
Да, ну, даже по факту, что-то от иностранца вы получили,
я
понятно.
Я получил от иностранцев что-то. Я не помню, там, кубок, но он же купен на доллары был, наверное, или там на какие-то.
Так.
Вот, значит, я иностранный агент.
Я но вы сегодняшний... же не... А хотя политическая деятельность, ну, как? Непонятно, написали об этом. Ну,
иностранный
да.
агент я. Да. А таких иностранных агентов, если мы сейчас возьмем, то большая часть известных журналистов получала те или иные премии.
Закон обратной силы, да.
Да,
да, про обратную
понимаете?
Силу закон.
То есть это абсолютно безумие, которое они натворили, те, кто очень быстро по заданию чьему-то делали вот этот закон.
Павел Николаевич, но вам на это скажут, например, сторонники этого закона, что мы как будто бы находимся в условиях информационной войны, и есть, значит, войска вражеские, которые действуют на территории государства российского в информационном поле. И вот их-то надо обозначать, и, таким, и на них еще работают граждане Российской Федерации, например, на этих людей. И их нужно обозначать, вот, дабы выиграть эту войну. Вот примерно такая логика.
Вы знаете, логика несовершенная.
Угу.
Я еще раз хочу сказать, что нужно устанавливать или сроки давности, или говорить, что вот с момента, когда принят закон, это и это нельзя делать. Нельзя получать деньги, гонорары и прочее, прочее, прочее. Понимаете? А то, что было 20 лет назад, это тоже теперь входит во всю эту ситуацию. А в 90-е годы, в начале, там же вообще без разбора все было, понимаете? Там рекламу хватали какую угодно, и откуда угодно приходила реклама. Тем более все иностранные компании приходили к нам в Россию, в новую, мчались сюда и рекламировали свою продукцию. И там рекламировали свой бизнес и многое другое. Там... Понимаете,
и писали на политические темы при этом,
да,
ну, чтобы как бы подвязываться
да,
к закону.
Да, совершенно верно. Поэтому я считаю, что здесь в этом законе есть много несовершенства. Мы сейчас работаем от каждого СМИ. В Совет по правам человека вошли юристы. Мы готовим соответствующий документ юридический, а не эмоциональный.
Угу.
Это очень важный момент, потому что некоторые СМИ эмоционально пишут заявления, там, мы требуем этого. Я тоже хочу требовать это. Но я прекрасно понимаю, что не эмоции в таких вещах должны
бумага.
Играть. Нужны соответствующие документы юридические, которые мы от Совета по правам человека направим, а это официальный орган, Совет при президенте. Мы направим и президенту, мы направим в Государственную Думу, мы направим это в Совет Федерации, и мы будем просить их пересмотреть или добавить, угу. или исправить. И я абсолютно уверен, что это будет сделано.
А, тут Дэзи говорит, так это же замечательно. Говорит человек, например, откровенную ложь и крамол на свое отечество. Ты думаешь, как же так можно? А тут добавляет приписку иностранный агент. Ты сразу понимаешь, что этот человек, и зачем он это говорит. Он же просто проплаченный, ему платят деньги ЦРУ за его позицию. Но здесь, Дэйди, нужно, знаете, отметить, что средства массовой информации, которые признаны иноагентами, они обязаны на любую абсолютно, публикуя разные сведения, пусть даже в зоопарке котята родились, они тоже должны писать, что эта информация распространена
да,
иностранным агентом.
Совершенно верно. И плюс они, по-моему, то ли каждый месяц, то ли квартал, они представляют отчет обо всех полученных деньгах, откуда
что. Так и до этого было тоже, да.
И сейчас, да.
Ну, хорошо, вы как бы ощущаете сами, как журналист профессиональный, что вот действительно сейчас мы живем в какую-то эпоху вот этой какой-то возни, противостояний, по факту вот есть один лагерь, а есть другой лагерь, информационно, они между собой борются, и пока, получается, вот с принятием этого закона удалось, ну, например, охладить пыл вот другого лагеря?
Я не думаю, что это удалось охладить, в какой-то степени, конечно, это происходит, но я не думаю, что какой-то лагерь представлял уж очень сильную силу. Понимаете, в чем дело? Сегодня официальные СМИ, их достаточно много, но официальные СМИ сегодня все равно проигрывают так называемой той сфере, блогосфере и то, что происходит в интернет-пространстве, в социальных сетях и многое другое. Мы проигрываем их по скорости зачастую, мы проигрываем им по обширнейшей аудитории, где каждый там тыкает пальчиком от 15 лет и начинает уже чего-то там. Мы проигрываем здесь.
Ну, потому что нас держат законы определенно, нас держат правила, нас держат журфак.
Совершенно верно.
Так.
Совершенно верно. Я всегда об этом и говорил. Всегда говорил, что мы делали законы под средства массовой информации. Сегодня не существует, хотя есть, чуть-чуть началось, то, что касается социальных сетей, блогосферы и прочее-прочее. Понимаете, в блогосфере сегодня, особенно, так сказать, многие блогеры, они хвастаются, вот я там миллион заработал, я там столько. Давайте посмотрим, на чем он заработал. И зачастую волосы дыбом встают, потому что я сам проверял, лично проверял, когда блогер в одном из блогер написал про меня, там у меня были там развод, были всякие проблемы житейские, и он выложил там какую-то чернуху, которая не соответствует действительности. Ему позвонили и спросили, такая чернуха есть? Да, это вот... Это моя, так сказать, пиар-деятельность. Хорошо, а чтобы снять ее и другую информацию дать? Да, пожалуйста, и называют сумму в два раза больше.
А судиться?
А?
Судиться можно.
С кем?
С ним. Нет? Если он распространил.
Ну, понимаете, зачастую с быдляком судиться это и дольше, а в это время, так сказать, там что-то будет. Я ничего, конечно, не снимал, мне все равно, но я просто проверку сделал. И как результат, кто-то судится, а кто-то платит. Большинство ему приходит и говорит, на другую информацию, сними это, положи мою информацию. Он берет деньги.
Но по факту, вот все-таки те даже, как назвать, ну, все-таки мы привыкли, средства в массовой информации, это то, что имеет лицензию Роскомнадзора. Были СМИ, которые первые, вот были ресурсы, назовем так, интернет-ресурсы, которые не имели лицензии Роскомнадзора, называли себя информационными ресурсами, вот, работали они, значит, под эгидой Ходорковского, и, соответственно, там в итоге были признаны, да, иноагентами и так далее и тому подобное. Но здесь же, как бы, управа с точки зрения государства на подобные ресурсы должна быть, потому что там человек, который имеет определенные политические взгляды, который финансирует и проплачивает свои политические взгляды, продвигает свою повестку антигосударственную, но на него же должна быть какая-то управа. Вот, пожалуйста, закон.
Я согласен. Так. Я ж не против закона об иноагентах.
Вы про применение.
Я против того, как он применяется, и некоторые его статьи были написаны поспешно, непродуманно на сегодняшний день. И это мы хотим... И мы не против закона выступаем, а мы выступаем против отдельных его положений и предложений, которые, если юридически поправить, то они не повлекут какое-то изменение принципиальное закона. Оно просто станет правоприменительным. Понимаете?
Вот еще про эмоции интересно, как вы сказали, что не надо эмоциями здесь вот, оперировать, а нужно оперировать фактами. Люди, которые, в том числе и люди, журналисты, физические лица, признанные иноагентами, они говорят, что все, таким образом загублена какая-то независимая СМИ, независимые СМИ какие-то, независимая журналистика. Она, в принципе, существует, эта независимая журналистика?
Нет, ничего не существует. Я всегда категорически, понимаете, я с 83-го года главный редактор, уже почти 40 лет. Я прошел... Ну, как говорится, дорогами Всё. Войны и не только войны. Все я повидал в журналистском мире. Я честно скажу, независимой журналистики не существует ни при каких ситуациях.
Это ради красного словца говорят просто. Ну, от кого она зависит? Она зависит от аудитории, от тех, кто платит, или от всех вместе?
Зависит от аудитории, зависит от главного редактора, зависит от политики редакции, зависит от хозяина, кому принадлежит это средство массовой информации, зависит от целей и задачи создания этого средства массовой информации. Очень много фактов.
Павел Гусев с нами, главред газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. После новостей продолжим. Стрим в Ютубе тоже идет. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Павел Гусев с нами, главред газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, а к вам журналисты, которые были признаны иноагентами, сотрудники этих СМИ, они обращения какие-то писали или как?
Союз журналистов нет, но по линии Совет по правам человека, да, приходили. Угу. Различные, как бы, сообщения, но не от конкретных журналистов, а от конкретных СМИ, что просят разобраться и посмотреть, хотели присутствовать на заседаниях и так далее и тому подобное.
А вы упомянули блогеров, которым в любом случае официальные СМИ проигрывают в силу того, что блогеры не обложены теми законами и правилами, которые существуют. А в этой связи как будет выживать и как выживает вообще журналистика классическая, в смысле газеты, радио, телевидение и так далее? Кругом будет интернет или все-таки нет?
Начну с того, что на сегодняшний день из зарегистрированных СМИ, которые есть в России, ну, основных источников информации, больше 90% или около 90%, скорее около 90% сейчас, это СМИ, которые или государственные, или связанные с аффилированными структурами, которые связаны с государством. И это является основным источником доходов для очень многих средств массовой информации. И появление сейчас мощнейшей базы, структуры СМИ, интернет-СМИ, которые сегодня развиваются очень быстро, они, конечно, составляют определенный противовес блогерскому и движению в социальных сетях. Почему? Потому что сегодня большинство средств массовой информации, те, кто сегодня активно работает в интернет-сфере, они активно внедряются в социальные сети. Да. Если вы сегодня возьмете, откроете очень многие социальные сети, вы там увидите и МК.ру, и Ленту.ру, и многие-многие другие, КП.ру, и Коммерсант.ру. То есть
и мы нас все... можно там увидеть.
И вас, да. Естественно, господи, конечно, и вас, и... все там. Понимаете, мы уже туда тоже, мы давно поняли все, что там мы должны присутствовать и активно работать с той аудиторией, которая там есть. Второй момент, конечно, это то, что интернет победит.
Как носитель или как...
Интернет – это не средство массовой информации.
Конечно, это носитель.
Вот. Это носитель, это технологическое средство. Я имею в виду, как носитель и то, что к нему привязано. Я специально не сказал, что СМИ, работающие в интернете.
Да,
потому
да,
что в интернете может быть невероятное количество информационных способов передачи или... как говорится, войти в ухо или в глаз, или в ум того или иного потребителя. Именно это я имел в виду. Понимаете, ведь вот смотрите, мы с вами в конце 90-х вообще даже не представляли, что такое вот мобильные телефоны и вообще что с ними связано. Только это начиналось, для нас это была игрушка. Все равно у всех, так сказать, стоял на столе телефон.
Ну и разрешение надо было подписывать какое-то.
Да еще там разрешение подписано. Они у меня до сих пор хранятся для музея. Так вот, я вам хочу сказать, мы с вами ведь даже представить не можем, что будет через 10 лет.
Конечно, но качество при этом страдает.
Те технологии, которые придут в нашу жизнь, они полностью перевернут наше сознание. И мы будем, вот как сейчас сидим, через 10 лет вы с кем-то будете здесь сидеть и говорить, вот мы с Гусевым говорили, что 10 лет, вот прошли 10 лет, а уже вот мы с вами говорим без всяких микрофонов там, или вообще вы будете непонятно где говорить.
Да, вы про техническую составляющую, а я еще про качество. Ведь все-таки вы человек, который там управляет таким большим СМИ уже столько лет. Вы замечаете, что при дальнейшем внедрении технологий все равно страдает качество?
Да, конечно. Качество страдает дико совершенно. Вы себе даже представить не можете. Вот я же делаю бумажную версию,
да,
и делаю интернет-версию. Я вам должен сказать, подход «Небо и земля». Абсолютно другие заголовки, причем кошмарные заголовки для интернет-издания. Вот, и умные или нормальные заголовки для
бумажной версии,
бумажной версии, ага, классической. Если вы возьмете первую десятку, есть такой рейтинг сайтов, и посмотрите эти сайты, вот просто посмотрите, вот так, и посмотрите те всклики, которые там есть. Вы ужаснетесь, что какая-то блондинка, значит, надев свое платье, увидела там паука.
Ну, понятно.
И все, или там какая-то там, не буду называть имя, чтобы не рекламировать, надев то-то, то-то, обнажила свои, так сказать, бедра, угу, или там что-то, то-то. Это не сексуально. Это, когда вы начнете читать, окажется, что там вообще этого нету. Это там...
Кликбейт называется.
Ну, все тыкают, чтобы посмотреть, да, бедро этой вот несчастной там, экспоната.
Так.
Это... завлекаловка. Угу. Все работают на завлекаловке в интернете. Все работают на то, чтобы ухитриться, склонить и ткнуть пальцем в интернете на твою строчку, а не на соседнюю. Угу. Потому что этот клик несчастный приносит тебе в конечном счете деньги. Чем больше кликов, тем дороже реклама.
Не обидно вам за профессию?
А?
Не обидно вам за профессию?
Да я, если честно, вообще уже не считаю эту профессию журналистикой. Они же уже называются, знаете как, не журналисты, я не знаю, как у вас, но в большинстве интернет-СМИ они называются новостниками. Или там выпускающие, новостники. Они уже журналистами-то не кличут себя.
А журналисты остались вообще в России, конечно, как вы считаете?
Есть. Мощнейшая база еще. Мы пока еще в России сохраняем мощнейшую базу журналистов. Она есть и в печати, она есть на телевидении, она есть и на радио. Это есть, есть и есть. И я горжусь тем, что знаком с талантливейшими журналистами, которые сегодня составляют гордость и цвет нашей журналистики.
Но вот про кликбейт тоже очень интересно, потому что, почему я этот разговор-то завела? Вот читаем издание, значит, усыновленного французами подростка из Перми отдали на органы.
Вот это вам ярчайший пример того, что я говорил про бедра, а это про органы.
Я сама, работая в профессии 15 лет, я, увидев утром заголовок, честно, сама ужаснулась. Думаю, боже мой, какой-то чудовищный. Думаю, нет, надо кликнуть, естественно, посмотреть.
Вот и все.
Выясняется, подросток, да, из Перми погиб на, да, прошлой неделе, стал посмертным донором.
Совершенно
его
верно.
Отключили от аппарата искусственного...
Да, и родители, значит, дали согласие и да, проявили, я считаю, благоразумнейший поступок, они спасли жизнь очень многим детям.
Но получается, что заголовок в новости, во-первых, не соответствовал сути,
абсолютно,
но мнение-то уже сформированного аудитории. С учетом того, что у нас есть вот этот закон, который до сих пор вызывает дискуссии, закон Димы Яковлева по
совершенно
поводу того,
верно,
что иностранцам нельзя, потому что они там будут что-то делать с детьми. Но с этим нужно что-то делать, с вашей
нет,
точки зрения?
Практически невозможно. На сегодняшний момент невозможно. Сегодня вот эти клики, сегодня эти заголовки являются основным элементом получения аудитории, завлечения аудитории, а затем получения соответствующей прибыли.
Но если спирально все развивается, разве не будет такого, что людям захочет что-то спокойного?
Вы знаете, Я думаю, что когда-то журналистское сообщество в ближайшее время будет обсуждать, оно начало обсуждать эти темы. Кстати, вот завтра в Сочи открывается большой форум журналистский, я там тоже буду, и мы на эти темы как раз будем говорить. Это очень сложная, болезненная тема, но уйти от нее вот так одним запретом бессмысленно. Понимаете, мы можем запретить заголовок, где есть там то-то, то-то.
Ну да.
Появится еще более ухищренный. Как русский язык богат.
Ну, я просто вспоминаю, по-моему, это были нулевые годы, середина где-то, когда очень тоже относились СМИ чувствительно к темам, значит, преступность с участием нацменьшинств.
Да.
Вот, и поэтому там тоже пытались какую-то регулировку ввести. Просто важно понять, что это происходит. Это какая-то естественная эволюция, это инволюция, потому что есть интернет, погоня за легкими деньгами, за какими-то заманчивыми заголовками. Или как это воспринимается? Принимать, как явление в профессии, я имею в виду.
Нет, профессия подстраивается под технологии, подстраивается под получение тех или иных денег, и журналистов зачастую заставляют это делать. Но есть специальные профессии сегодня, которые придумывают вот все эти заголовки, которые понимают, как завлечь
аудиторию
так. И придумывают заголовки именно вот такие, потому что журналисты большей частью сдают нормальные заголовки. А дальше их начинают варьировать.
7373-948, телефон прямого эфира. Ну, хорошо, если не... другой заголовок есть, но это, правда, это точная формулировка. В Росрыболовстве заявили, что Россия практически полностью обеспечивает себя устрицами. Это Росрыболовство, понимаете? Очень, конечно, рады за то, что Россия обеспечивает себя устрицами, но когда все это читать, получается, что вот у нас есть такая экономическая ситуация, и есть Росрыболовство с таким заголовком. Как в голову приходят такие реляции?
Ну, я думаю, что...
Это как бы про альтернативные вселенные в одной стране, или это, как обычно, вырвано из контекста?
Я думаю, что это вырвано из контекста где-то. Я думаю, что это, ну, большая глупость. И, на мой взгляд, вот это вот является большим раздражающим фактором для населения и вообще для людей. Потому что если мы с вами подъедем в маленький небольшой город, популярный какой-нибудь... там, я не знаю, Кашин или...
Сударь какой-нибудь.
Да, там устрицы не являются предметом того, что есть общее благосостояние, понимаете? И потом эти наши устрицы, там и крымские, и дальневосточные, ну, что? Те, кто ел французские или итальянские, они будут разочарованы во многом.
Вот как вы говорите, но вы разбираетесь.
Я да.
Вот, но здесь просто важно все-таки, я понимаю, что сама как журналист, я понимаю, что речь идет о том, что мы там на экспорт можем посылать собственные какие-то потребности, обеспечили, но когда подобные новости выдаются в условиях вот там действующего экономического кризиса, с вашей точки зрения, это рождает какие-то нежелательные явления?
Конечно, конечно. Потому что люди хотят, чтобы не было роста цен на картофель, чтобы не было роста цен на гречку, чтобы не было роста цен на мясо, и чтобы мясо было, ну, в том ассортименте, который можно покупать, и так далее и тому подобное. Есть основные продукты питания. Вот о чем думает сегодня нормальный гражданин. Я думаю, что даже... Вот если это распространение, вот провести анализ, то где-нибудь там вот в отдаленных уголках России с удивлением узнают, что есть такое слово устрицы. И не из-за того, что они неграмотные люди, а просто у них никогда в жизни не было необходимости ну, питаться устрицами.
Понимаете? Ну, в данном случае, может быть, тоже пиарщики, которые тоже хотят кликбейта, может быть, оно так вот в итоге получилось. И здесь возникает вопрос, две формулировки. Да, вот Росрыболовство, усыновленный французами подробно, просто возникает вопрос, какая задача-то современной журналистики все-таки? Вот даже если отталкиваться от подобного рода вещей, в теле новости мы с вами видим совсем другое, нежели то, что мы видим в заголовке. Но мы с вами сформулировали мнение для себя, исходя из заголовка.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Заголовок – это, ну, это допинг. Я бы так его назвал. Допинг журналистики для того, чтобы ускорить свое продвижение на рынке. Это стремится сделать практически каждый. И сегодня болезнь заголовка или болезнь вот привлечь человека, чтобы он кликнул или нажал на кнопочку именно на той строчке, где ты так находишься, вот это и является самым главным сегодня зачастую. Это и есть болезнь интернета. Это технологических средств. Это и есть болезнь интернет-СМИ, которые на сегодняшний день волей и неволей попадают в эту западню. Даже порядочные СМИ, умные СМИ, они вынуждены подстраивать себя и свои материалы на потребу клика.
Но получается, это замкнутый круг, потому что генерирует, это кто генерирует? Получается, все, кто в этом участвует.
Да, да, да.
Но обвиняют при этом социальные сети. Но, и бескультурье, вот.
Но я бы не сказал социальные сети. Социальные сети, это опять же, давайте говорить, это техническая формулировка. Социальные сети, ну, это мы так называем, а в социальной сети есть потребители. Да. Вот они и являются самые, их можно назвать той массовкой, с которой играют так, как хотят играть. Из нее выжимают то, что мы хотим. А самое главное, это количественный показатель.
В смысле, просмотры...
Совершенно верно.
Просмотры, перепосты и так далее.
Да, совершенно верно.
Монополия социальных сетей, с чем пытаются бороться. И у нас в стране, грозя блокировками, и, значит, на международном уровне. Она угрожает? Если да, то кому?
Ну, угрожает очень многим. Возьмите очень многие сети или направления. Ну, возьмите тот же ТикТок или... Дети туда и подростки идут, как мы раньше ходили на демонстрации, их загоняют туда, в полном смысле слова. И уйти от этого невозможно. Уйти невозможно очень многим от завлекающих и игр, картинок.
Манки и технологии такие, манки.
Заманка идет потрясающе. А дальше появляются сюжеты, от которого волосы дыбом встают у нормального человека, а начинающего свою жизнь человека. Ну, вот мы с вами говорим сейчас о подростках, детях, а вот вопросы, вот у вас информация только была, сегодня педофилия и все, что связано с подростками, с детьми, достигает угрожающих размеров. Посмотрите, каждый почти день божий. Вот на этой неделе девочки пропали, да. Мальчик пропал, одних убили, других спасли, третьих успели вовремя вытащить. И везде педофилы с очень тонкими, совершенно вот уже продуманными действиями через социальные сети. Вот последнюю девочку, только сейчас сообщение было, она через социальные сети к нему пришла в квартиру. Понимаете, он ее заманил. Чем это уже другое, это не наше. Это уголовный розыск, пускай занимается или там. Сегодня, кстати говоря, замечательный день. Я считаю, в том плане, что Хинштейн Александр, депутат, внес вместе с группой депутатов закон, проект закона.
О слежке за педофилами,
да. О педофилах. Да. Это очень важный, он очень жесткий этот закон. Я бы еще жестче сделал, там, по-моему, не хватает биохимии или там химиотерапии.
Химическая кастрация,
да, называется, потому да. что это обязательно нужно. Но меня, так сказать, во всей этой деле это вообще очень страшно, то, что происходит сейчас. И виноваты в этом, я еще раз подчеркиваю, социальные сети во многом.
Вопрос доверия. Почему... им удается формировать такую среду, что ей доверяют, нежели доверяют, например, официальным средствам массовой информации, официальным заявлениям, или, если речь идет о детях, там, педофилах и родителях, родители наверняка говорят, не ходи, она все равно идет.
Дело в том, что, к сожалению, ну, вы знаете, когда родители говорят, этого делать нельзя, ребенок часто это воспринимает,
вопреки, да.
делает вопреки. Это известное дело, и мы с вами в детстве тоже что-то, наверное, делали, но в меньшем, наверное, так сказать, угрожающем виде. А вот сейчас это стало очень опасно. Плюс это то, что Видите как, к сожалению, за последние десятилетия сложилась позиция, что журналистика, журналисты – это, ну, достаточно купленная аудитория профессиональная, которая работает на какого-то хозяина. Как я уже говорил, большей частью на государство. Как я говорил, и мы с вами знаем, не все, к сожалению, государству относятся как к структуре, что вот все, что делает государство, это абсолютно правильно.
Ну, потому что были 90-е годы.
Да, были 90-е, да и сейчас есть проблемы.
Нет, просто то, как воспринимают журналистов. Сами журналисты, наверное, отчасти в этом виноваты. Виноваты. Потому что, опять же, опыт 90-х виноваты. Годов, пожалуйста.
Виноваты. Опыт 90-х годов, я считаю, это был и плюс, и минус. С одной стороны, мы из свободы слова создали вседозволенность. Вседозволенность. Потому что в середине 90-х, к концу 90-х, СМИ вытворяли такое, что придумали. Мы были не просто четвертая власть, мы были уничтожителями, если даже хотим. И я должен сказать, что сам виноват. Я много думал на эту тему, и где-то в 97-98 я запретил в газете ставить определенные материалы, связанные, ну, с тем, что тогда было очень популярно различные, так скажем, видеозаписи и фотографии развлечений тех или иных чиновников или там и дел. Дело не в том, что мы не хотели разоблачать, но это было не разоблачение, а подсовывалось уже специально те или иные сюжеты для борьбы политической, коммерческой и так далее и тому подобное. А для чего, скажите мне, для чего тогда, в конце 90-х, все олигархи, и Гусинский, и почивший в Бозе Березовский, и многие другие начали скупать СМИ? Потому что нужно было орудие для борьбы, защиты и продвижения своих интересов. СМИ такими были.
Павел Гусев был с нами, главред газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.